Часть третья. Отношения между культурами. Хотя отношения эти вторичны, первичны же сами культуры, тем не менее современное историческое мышление исходит из обратного. Чем меньше известны ему сами биографии культур, из которых составляется кажущееся единство хода событий в мире, тем усерднее оно силится отыскать жизнь в переплетении связей, и тем меньше способно понять что-либо так же и тут. Как богаты психологически происходящие межкультурами отыскания и отторжения, а также выборы, переосмысления, соблазны, проникновения и, наконец, навязывания себя, причем как между культурами, которые непосредственно соприкасаются, изумляются одна другой и друг с другом борются, так и между живой культурой и миром форм культуры мертвой, останки которой все еще возвышаются среди ландшафта. И как же узкие и бедны представления, которые перед лицом этого связывает историк со словами «влияние», «долговечность» и продолжающиеся действия. Вот уж подлинно XIX век. Человеческому взору открывается лишь цепочка причин и следствий. Ничего первоначального. Все лишь из чего-то следует. Из того, что поверхностные элементы формы более древних культур повсюду обнаруживаются в культурах более юных, заключают, что они продолжили воздействие, и, собрав ряд таких воздействий, полагают, что сделали что-то достойное и правильное. В основе данного способа рассмотрения лежит картина единой и полной смысла истории человечества, как она некогда зародилась у великих представителей готики. Именно тогда было замечено, что люди и народы на Земле меняются, а идеи остаются. Впечатление, произведенное этой картиной, было чрезвычайно мощным, и она не потеряла своей действенности еще и сегодня. Изначально подразумевался план, которому следовал Бог в отношении человеческого рода. Однако и позднее можно было продолжать видеть вещи именно в таком свете, поскольку схема «Древний мир, Средневековье, новое время» сохраняла свое обаяние, а люди замечали лишь то, что здесь якобы сохранялось, но не то, что менялось фактически. Между тем наш взгляд сделался другим, стал трезвее и шире, и наше знание уже давно шагнуло за границы этой схемы. Всякий, кто все еще пребывает в плену такого представления, заблуждается. Не произведение воздействует. Это творческое начало перенимает. Путают существование и бодрствование, жизнь со средствами, через которые она самовыражается. Теоретическое мышление, да уже просто бодрствование, повсюду усматривает пребывающие в движении теоретические единства. В этом подлинно фаустовский динамизм. Ни в какой другой культуре люди не представляли себе историю таким образом. Грек с его всецело телесным миропониманием никогда бы не смог проследить воздействие таких чисто смысловых единиц выражения, как аттическая драма или египетское искусство. Начинается с того, что система форм выражения получает здесь единое имя, в результате чего становится виден целый комплекс связей. Проходит совсем немного времени, и под именем начинают мыслить некую сущность, а под связью — воздействие. Всякий, кто рассуждает сегодня о греческой философии, о буддизме, о схоластике, в каком-то смысле подразумевает под ними нечто живое, некое силовое единство, которое выросло и окрепло, так что теперь уже Это оно овладевает людьми, подчиняет себе их бодрствование и даже существование, и в конечном счете принуждает их продолжать действовать в жизненном направлении данной сущности. Это мифология от начала и до конца, и характерно, что внутри такого образа и с ним живут только люди западной культуры, миф у которых известно еще много демонов того же рода, электричество вообще, потенциальная энергия вообще. На деле же эти системы существуют лишь в человеческом бодрствовании, причем именно как способы деятельности. Религия, наука, искусство – все это виды деятельности бодрствования, в основе которых лежит единое существование. Вера, размышление, оформление и вообще все, что требует от зримой деятельности, эти незримые ее виды, например, жертвоприношение, молитва, физический эксперимент, работа над статуей, обобщение опыта в доступных другим людям словах, виды деятельности бодрствования и ничто иное. Прочие люди усматривают здесь лишь зримую составляющую и слышат только слова. При этом в самих себе они что-то такое переживают, однако как соотносится пережитое ими с тем, что переживал сам Творец, они абсолютно не представляют. Мы видим форму, однако мы не знаем, чем именно в душе другого человека она была порождена. Тут уж, возможно, только вера во что-то, и мы верим в это, вкладывая собственную душу. В каких бы понятных словах религия о себе не свидетельствовала, это все же слова, и слушатель понимает их по-своему. Как бы неубедительно действовал на зрителя художник своими звуками и цветами, тот видит и слышит в них лишь себя самого. Если он на это не способен, произведение искусства для него бессмысленно. Речь здесь не о чрезвычайно редком и исключительно современном даре отдельных в высшей степени исторических людей входить в чужое положение. Германец, которого обращает в христианство святой Бонифаций, не вживается в дух миссионера. Та весенняя знобкость, что охватила тогда весь юный мир Севера, означала лишь, что в результате обращения всякий человек внезапно обрел для своей религиозности язык. Глаза ребенка светлеют, когда ему называют имя предмета, который он держит в своей руке. То же было и здесь. Значит, не микрокосмические единства блуждают туда и сюда, но их избирают и присваивают единства космические. Если бы дело обстояло иначе, если бы эти системы были действительными существами, способными на деятельность, ибо влияние — это органическая деятельность, картина истории была бы совершенно иной. Следует-таки обратить внимание на то, что всякий подрастающий человек и всякая живая культура постоянно имеют вокруг себя бесчетное число возможных влияний, из которых, как таковые, допускаются лишь немногие. Подавляющее же их число не проходит. Кто производит отбор? Деяния или люди? Падкий на каузальные ряды историк исчисляет лишь те влияния, которые налицо. Недостает обратного подсчета. К психологии положительного относятся также и негативные воздействия. Именно так и следовало бы ставить проблему. Это сулит богатые выводы, и лишь так можно ее разрешить. Тем не менее, пока что никто на это не отважился. Если же негативные воздействия в расчет не принимать, возникает ложная, в принципе, картина непрерывного всемирно-исторического процесса, в котором ничего не пропадает. Две культуры могут соприкоснуться между собой. При контакте двух людей, или же когда человек одной культуры видит перед собой мертвый мир форм другой культуры в ее доступных для восприятия останках. В обоих случаях деятелен только человек. Осуществленное деяние одного может одушевиться другим лишь на основе его собственного существования. Тем самым оно становится его внутренней собственностью, его делом и частью его самого. Это не буддизм вообще проследовал из Индии в Китай, но часть запаса представлений индийских буддистов была воспринята китайцами, принадлежавшими к особому направлению мироощущения, и из нее был получен новый вид религиозного выражения, что-то означавший исключительно для одних только китайских буддистов. Важен всегда бывает не первоначальный смысл формы, но лишь сама форма, в которой деятельное ощущение и понимание наблюдателя обнаруживает возможность для собственного творчества. Смыслы непередаваемы. Ничто не в состоянии притупить глубокого душевного одиночества, пролегающего между существованиями двух людей, принадлежащих к разным породам. Пусть даже индусы и китайцы воспринимали друг друга как буддисты, это не делало их менее близкими внутренне. Те же слова, те же ритуалы, те же знаки, и тем не менее две разные души, и каждая шествует своей дорогой. Можно пересмотреть под этим углом зрения все культуры. И повсюду мы удостоверимся в одном и том же. Созданное прежде вовсе не продолжало существование в чем-то позднем. Нет. Но более младшее существо всегда завязывало весьма небольшое число связей с существом более старым, причем совершенно игнорируя первоначальное значение того, что оно тем самым приобретало. Как, скажем, обстоит дело с вечными завоеваниями в философии и науке? То и дело приходится слышать, как много из греческой философии продолжает жить еще и сегодня. Однако это лишь оборот речи, без сколько-нибудь основательного анализа того, что из нее вначале магический, а затем фаустовский человек с глубокой мудростью непреклонного инстинкта отверг, не заметил или последовательно понял иначе, сохраняя сами схемы в неприкосновенности. Наивная вера гелиартерского энтузиазма обманывает здесь сама себя. Такой список оказался бы очень длинным, и рядом с ним первый совершенно бы потерялся. Мы имеем обыкновение обходить молчанием такие вещи, как видики Демокрита, да нельзя телесный мир идей Платона и 52 сферические оболочки мира Аристотеля как несущественные погрешности. Настоящая претензия на лучшее в сравнении с самими покойниками — знание их собственных мыслей. Однако все это существенные истины, да только не для нас. То, что мы действительно, пусть даже поверхностно, усвоили из греческой философии, стремится к нулю. Надо только быть честным и принимать древних мыслителей дословно. Для нас же ни одно высказывание Гераклита, Демокрита, Платона не является истиной, если только мы его не поправим. Что переняли мы из метода, понятий, задач, средств греческой науки, не говоря уже о ее вообще непостижимых для нас терминах. Ренессанс, говорите вы, находился всецело под влиянием античного искусства. Но как тогда быть с формой дорического храма, с ионической колонной, с соотношением колонн и антаблемента, с подбором цветов, непроработанностью заднего плана и отсутствием перспективы в картинах, с принципами группировки фигур, с вазописью, мозаикой, энкаустикой, тектоникой скульптуры, с пропорциями Лисиппа, почему все это не произвело никакого действия? Потому что то, что желал выражать Ренессанс, было известно с самого начала. И потому из того мертвого багажа, который открывался в античности, человек, по сути, видел лишь то немногое, что желал видеть, причем так, как желал это видеть, а именно в направлении собственных намерений, а не намерений автора, о которых никакое живое искусство никогда серьезно не задумывалось. Необходимо скрупулезно, штрих за штрихом, прослеживать влияние египетской скульптуры на раннегреческую, чтобы в результате убедиться, что влияния как такового вообще не было, но греческая воля к форме позаимствовала в данном случае из древних художественных запасников некоторые черты, которые она так или иначе нашла бы и без них. Вокруг античного ландшафта работали египтяне, критяне, вавилоняне, ассирийцы, хетты, персы, финикийцы, и греки знали их создания в очень большом числе: постройки, орнаменты, произведения искусства, культы, государственные формы, письменность, науки. И что из этого всего привлекла античная душа в качестве средства для самовыражения? Повторяю, повсюду мы наблюдаем лишь те связи, которые были допущены. Но сколько не было допущено? Почему, например, здесь нет египетских пирамид, пилонов, обелисков, иероглифического письма и клинописи? Что не было позаимствовано готическим искусством, готическим мышлением в Византии, у мавров на Востоке, в Испании, на Сицилии? Невозможно не изумляться бессознательной мудрости произведенного выбора и столь решительного перетолкования. Всякая допущенная связь представляет собой не только исключение, но также и непонимание, и ни в чем, быть может, внутренняя мощь существования не выражается с такой отчетливостью, как в этом искусстве планомерного непонимания. Чем громче кто-то превозносит принципы чужого мышления, тем основательнее он наверняка изменил их смысл. Проследим-ка за раздающимся на Западе словословием по адресу Платона от Бернарда Шартрского и Марсилио Фичино до Гёте и Шеллинга. Чем смиреннее кто-либо перенимает чужую религию, тем с большей полнотой принимает она форму его души. Следовало бы как-нибудь написать историю трех Аристотелей, а именно греческого, арабского и готического, у которых нет ни одного общего понятия, ни одной общей мысли. Или история превращения магического христианства в фаустовское. Мы слышим и заучиваем, что религия эта, сохраняя неизменной свою сущность, распространилась по Западу от древней церкви. На самом же деле из целостной глубины дуалистического миросознания магическим человеком был развит язык его собственного религиозного бодрствования, который мы называем христианством как таковым. Те моменты данного переживания, которые могли быть переданы другим, слова, формулы, ритуалы, человек поздней античной цивилизации перенял в качестве средства для своей религиозной потребности. Этот язык форм передавался от человека к человеку вплоть до германцев западной предкультуры, сохраняя звучание слов неизменным, но постоянно изменяя их значение. Улучшить исходное значение священных слов никто и никогда бы не отважился. Однако значение этого вовсе и не знали. Кто в этом сомневается, пусть рассмотрит, как одна и та же идея благодати направляется у Августина в дуалистическом смысле на цельную человеческую субстанцию, у Кальвина же в смысле динамическом на человеческую волю. Или взять почти непонятное нам магическое представление о консенсус, по-арабски иджма, предполагающее наличие в каждом человеке пневмы как истечение божественной пневмы, вследствие чего в согласном мнении призванных пребывает непосредственная божественная истина. На этом убеждении основывается авторитетность постановлений раннехристианских соборов, а также научный метод, который и поныне господствует в исламском мире. Поскольку человек Запада этого не понял, соборы позднеготического времени сделались для него своего рода парламентами, которые должны были ограничить духовную свободу передвижения папства. Так понималась идея соборов еще в XV веке. Можно вспомнить Констанцкий и Базельский соборы, Савонаролу и Лютера. Но в конце концов она, как слишком вольная и лишенная смысла, должна была отступить перед идеей папской непогрешимости. Или взять общую раннеарабскую идею воскрешения плоти, также предполагающую представление о божественной и человеческой пневме. Античность исходила из того, что душа, как форма и смысл тела, каким-то образом возникает вместе с ним. Греческие мыслители об этом почти не говорят. У такого молчания может быть две причины. Соответствующая идея либо неизвестна, либо до такой степени очевидна, что даже не доходит до сознания как проблема. Именно так здесь и обстоит дело. А для арабского человека таким же самым очевидным является представление о том, что его пневма обосновывается в его теле как излияние божественного. Отсюда убеждение, что когда в день страшного суда человеческому духу нужно будет восстать, чему-то уже следует иметься в наличии. Отсюда и воскрешение экнекрон из трупов. Глубинные основы такого воззрения абсолютно непонятны для западного мироощущения. Сама словесная формулировка священного учения под сомнение не ставилась, однако занимавшие высокий духовный ранг католики и весьма отчетливо Лютер бессознательно наполнили ее другим смыслом, тем, что мы сегодня подразумеваем под словом «бессмертие», то есть продолжение существования души как центра сил на протяжении всей бесконечности. Доведись апостолу Павлу или Августину познакомиться с нашими представлениями о христианстве, они отвергли бы все наши книги, все догматы и понятия, как превратные и еретические. Здесь я хотел бы привести историю римского права как наиболее яркий пример системы, якобы прошествовавшей через 2000 лет в неизменном в основных своих чертах виде, между тем, как в действительности в 3 разных культурах она прошла 3 полных процесса развития, всякий раз с абсолютно иным смыслом. Античное право Это право, созданное гражданами и для граждан. Оно предполагает, как что-то само собой разумеющееся, государственную форму полиса. Лишь на основе этой базовой формы общественного существования возникает, причем опять-таки как что-то само собой разумеющееся, понятие личности, персоны, как человека в своей целостности, тождественного с телом, сома, государства. Из этого-то формального факта античного мира ощущения и развелось все античное право. Таким образом, персона есть специфически античное понятие, обладающее смыслом и значимостью лишь внутри этой культуры. Единичная личность – это тело, сома, принадлежащее наличному составу полиса. Права полиса распространяются лишь на него. Далее право переходит вниз, в вечное право. Здесь границу образует правовое положение раба, являющегося телом, но ни в коей мере не персоной. И вверх, в божественное право. Здесь границу образует герой, который из персоны сделался божеством и обладает правовыми притязаниями на культ, как Лисандр и Александр в греческих городах, а позднее в Риме, возвысившиеся до дивий императоры. Дивус – божественный, непременная часть императорского титула. Последовательно развивавшееся таким образом античное юридическое мышление способно нам объяснить и такое понятие, как «capitis diminutio media» – западному человеку в высшей степени чуждо. Мы в состоянии себе представить лишь то, что у личности в нашем смысле оказались отобранными некоторые или же все права. Античный же человек вследствие этого наказания перестает быть персоной, хотя телесно существовать он продолжает. Специфически античное понятие «вещи» — «res» уясняется лишь в противоположности с этим понятием «персоны» в качестве объекта последней. Поскольку античная религия всецело государственная, нет никакой разницы в источниках вечного и божественного права. Все правотворчество в руках у граждан. Вещи и боги находятся к личностям в одинаково упорядоченном правовом отношении. Решающим для античного права оказывается то обстоятельство, что оно создается на основе непосредственного общественного опыта, причем не профессионального опыта судьи, но общепрактического опыта человека, занимающего видное место в политико-экономической жизни вообще. Тот, кто вступал в Риме на служебную лестницу, неизбежно делался юристом, полководцем, главой администрации и казначеем. В качестве претора он осуществлял судопроизводство, приобретя весьма значительный опыт в совершенно иных областях. Античности неведомы судьи как сословие, получающее профессиональную и даже теоретическую подготовку для этой деятельности. Этим определяется весь дух позднего правоведения. Римляне не были здесь ни систематиками, ни историками, ни теоретиками, а исключительно блестящими практиками. Их юриспруденция – это опытная наука единичных случаев, одухотворенная техника, а вовсе не какое-то абстрактное построение. Когда греческое и римское право противопоставляют друг другу как две однопорядковые величины, возникает превратная картина. Римское право в его целостном развитии представляет собой частный случай городского права среди многих сотен других, а греческого права как единства не существовало никогда. И то, что говорившие по-гречески города очень часто разрабатывали весьма схожее право, ничуть не отменяет того факта, что всякий город обладал своим собственным. Никогда не возникало даже мысли о всеобщем дорическом или даже греческом законодательстве. Такие представления весьма далеки от античного мышления. Римское «jus civile» — гражданское право — относилось исключительно к веритам. Иностранцы, рабы, весь мир вне города в расчет не принимались, между тем, как уже в саксонском зерцале присутствует, как глубоко прочувствованная мысль, что на самом-то деле право может быть лишь одно. Вплоть до позднего императорского времени в Риме существовало строгое различие между «jus civile» для граждан и «jus gentium» — нечто совершенно иное, нежели наше международное право для прочих, пребывавших в сфере римской власти в качестве объектов ее судопроизводства. «Jus gentium» — право народов. Римское право заняло главенствующее положение не по причине своего внутреннего превосходства, а лишь вследствие того, что Рим, как отдельный город, добился господства над античной империей, что при ином развитии событий могло выпасть на долю Александрии. То есть прежде всего из-за политических успехов, а уже затем из-за того, что лишь здесь имелся практический опыт большого стиля. Оформление общеантичного права в эллинистическом стиле, если таким понятием можно обозначить родственный дух многих единичных совокупностей права, относится к тому времени, когда Рим был третьестепенной политической величиной. И когда римское право начало принимать крупномасштабные формы, это было лишь одной из сторон того факта, что римский дух покорил эллинизм. Разработка позднего античного права переходит от эллинизма к Риму, а тем самым от совокупности городов-государств, находившихся к тому же под впечатлением того факта, что никакое из них не обладает реальной властью, к одному единственному, вся деятельность которого в конечном счете свелась к пользованию этим господством. Поэтому-то до разработки правоведения на греческом языке дело и не дошло. Ко времени, когда античность наконец созрела для этой самой последней среди всех науки, существовал лишь один диктовавший право – город, который мог здесь иметь значение. Таким образом, в случае греческого и римского права недостаточно учитывается тот факт, что речь должна идти не об их параллельном, но о последовательном существовании. Римское право младше. Оно предполагает существование других совокупностей права с их длительным опытом. Само же оно разрабатывалось поздно и весьма стремительно, под впечатлением образца. Иногда бывает еще возможно установить зависимость античного права от египетского. Крупный торговец Солон заимствовал в своем аттическом правовом творчестве из египетского законодательства определение относительно долгового рабства, обязательственного права, тунеядства и безработицы. Существенно то, что расцвет стоической философии, оказавший глубокое воздействие на правовое мышление, состоялся после расцвета формирования греческого права и до формирования права римского. Однако оформление это произошло в мышлении людей в высшей степени неисторических. Вследствие этого античное право от начала и до конца – право повседневности, даже мгновения. По идее, оно создается в каждом отдельном случае и на данный случай. а с завершением последнего правом быть перестает. Допустить его значимость также и на будущее противоречило бы античному чувству современности. Вступая в должность на год, римский претор издает эдикт, где сообщает правовые нормы, в соответствии с которыми предполагает действовать. Однако его преемника это никоим образом не связывает. И даже ограничение действующего права одним годом не отражает его фактическую продолжительность. Напротив, претор, а именно со времени издания Lex Ebutia, закона Ebutia, в каждом отдельном случае формулирует конкретную правовую норму под тот приговор, который должны вынести присяжные. И в соответствии с этой нормой должен быть вынесен именно этот приговор и никакой другой. Тем самым претор создает современное право в строжайшем смысле этого слова, безо всякой длительности. Гениальная в подлинном смысле слова германская черта в английском праве, правотворческая власть судьи, лишь кажется схожей с античной практикой. По смыслу же она совершенно от нее отлична, и именно потому так хорошо годится на то, чтобы камуфлировать глубокую пропасть между античным и западным правом. Английский судья применяет право, которое обладает, по идее, вечной значимостью. Уже само применение существующего закона в судопроизводстве, в распорядке которого только и проявляется цель закона, он может корректировать по собственному усмотрению посредством своих rules, правил, предписаний для исполнения, не имеющих ничего общего с упомянутой преторской письменной формулой. Если же в каком-то случае в отношении конкретных фактов он обнаруживает в действующем праве пробел, он уполномочен тут же его заполнить и таким образом прямо по ходу процесса создать новое право, которое, предполагая, что судейское сословие его одобрит во вполне определенных формах, впредь принадлежит к неизменному правовому арсеналу. Но именно это-то в высшей степени не антично, лишь потому, что течение общественной жизни внутри одного периода остается во многом неизменным, так что наиважнейшие правовые ситуации то и дело повторяются, в Риме постепенно формируется запас формул, который в опытном порядке, но не потому, что он наделен силой, распространяющейся на будущее, неизменно устанавливается вновь, однако в некоторой степени постоянно порождается заново. И вот совокупность этих формул, вовсе не система, но собрание, образует право, как оно содержится в позднейшем преторском эдиктовом законодательстве, существенные части которого – один претор из соображений целесообразности перенимает у другого. Поэтому опыт означает для античного правового мышления нечто иное, нежели для нас. Необзорный взгляд на слитную, лишенную пробелов массу законов, предусматривающую все возможные случаи и практику их применения, но знание, что ситуации определенных приговоров, то и дело возникают вновь, почему и возможно обойтись без образования для них всякий раз нового права. Так что подлинно античная форма, в которой медленно собирается законодательный материал, это происходящее почти что само собой суммирование отдельных номы, законы, с греческого, «легес» — «эдикта» — «законы, эдикты» — с латинского, как во времена преторского должностного права в Риме. Все так называемые законодательства — «салона», «хоронда», «двенадцати таблиц» есть не что иное, как оказавшиеся пригодными к использованию случайные собрания таких эдиктов. Право Гортины, относящееся приблизительно к тому же времени, что и 12 таблиц, представляет собой группу новелл к более старому собранию. Вновь основанный город тут же обзаводился таким собранием, во многом весьма дилетантским. Вот и Аристофан высмеивает в птицах бойких законотворцев. И нигде нет речи о системе, еще меньше о намерении тем самым установить право на длительное время. На Западе выразительнейшей противоположности этому существует тенденция с самого начала сводить весь живой правовой материал в навсегда упорядоченный и исчерпывающий обобщающий кодекс, в котором всякий вообще мыслимый в будущем случай будет решен заранее. Все западное право несет на себе отпечаток будущего, все античное — отпечаток мгновения. Кажется, этому противоречит тот факт, что в античности реально существовали сборники законов, которые были составлены профессионалами, причем с целью продолжительного использования. Разумеется, о раннеантичном праве 1100-700 годы мы не имеем даже малейших сведений, и можно быть уверенным, что здесь не было списка крестьянских и раннегородских обычных прав, в противоположность тому, что имелось в готическую и раннеарабскую эпоху, саксонское зерцало, сирийский судебник. Старейший еще сколько-то доступный нашему познанию слой образуют возникшие, начиная с 700 года, собрания, которые приписывались мифическим или полумифическим личностям — Ликургу, Залевку, Харонду, Драконту и некоторым римским царям, за которыми стоит этрусское право, проформа древнеримского. Рим был одним из этрусских городов. Они существовали. Это вытекает из самой формы сказания. Однако не их действительные авторы, не действительный ход кодификации не были известны грекам уже ко времени войн с персами. Второй слой, соответствующий кодексу Юстиниана, этой рецепции римского права в Германии, связывается с именами Солона, 600 год, Питтака, 550 и других. Это уже разработанные права, пронизанные духом города. Они обозначаются словами «политея», «номос», в противоположность древним названиям «тесмои» или «ретрои». Так что на самом деле мы знаем историю лишь позднеантичного права. Ну и откуда же вдруг берутся эти кодификации? Уже один взгляд, брошенный на эти имена, показывает, что в конечном счете во всех этих процессах речь шла вовсе не о праве, которое должно было отложиться как результат чистого опыта, но о решении политических вопросов власти. Полагать, что может существовать право, в равной мере воспаряющее над всеми вещами и совершенно независимое от политико-экономических интересов, — величайшее заблуждение. Такое можно только воображать. И люди, почитающие изображение политических возможностей за политическую деятельность, всегда это так себе и воображали. Однако это ничего не меняет. И в исторической действительности такого абстрактного права не бывает. Всякое право содержит в себе в отвлеченной форме картину мира своего автора. И всякая историческая картина мира содержит политико-экономическую тенденцию, которая зависит не от того, что думает в плане теории тот или этот человек, но от того, чего на практике желает сословие, держащее в своих руках фактическую власть, а тем самым и законотворчество. Всякое право создается во имя общества в целом одним единственным сословием. Анатоль Франс как-то сказал, что наше право с изумительной объективностью запрещает как богатому, так и бедному красть хлеб и попрошайничать на углу. Несомненно, это справедливость для одних. Другие же будут зато всегда пытаться провести как единственно справедливое иное право, исходя из своей жизненной позиции. Так что все эти законодательства представляют собой политические, причем партийно-политические акты. Либо они содержат, как демократическое законодательство Солона, конституцию политея в связи с частным правом номы в духе равноправия, или предполагают, как олигархическое законодательство Драконта и Децемвиров, такую политея, которая должна будет подкрепляться частным правом. Что нам поэтому важно в праве 12 таблиц, это не мнимое их содержание, от которого уже ко времени Цицерона не сохранилось ни одной подлинной фразы, но сам политический акт кодификации, который по тенденции соответствует свержению тирании Тарквиниев, олигархии Сената. И нет сомнения, что 12 таблиц были призваны застраховать на будущее этот успех, подвергавшийся тогда опасности. Текст, который мальчики во времена Цезаря выучивали наизусть, постигла та же судьба, что и списки консулов древнейшего времени, в которые стали имя за именем заносить представителей тех родов, которые достигли богатства и влияния намного позже. И если теперь Паис и Ламберт отвергают это законодательство напрочь, они, возможно, правы относительно 12 таблиц, постольку, поскольку в них должно было заключаться то, что считалось их содержанием впоследствии, но не в связи с политическим процессом около 450 года до Рождества Христова. Лишь привыкшие к своему долговременному праву западные историки недооценили значение этой связи. Античный же человек прекрасно понимал, что здесь имело место. То, что создали децемвиры, было в Риме последним правом в чисто патрицианском духе. Тацит характеризует его как завершение справедливого права, finis equi juris. Ибо как после свержения децемвиров на сцену являются, неся в себе отчетливую символику, трибуны, также числом 10, так и за работу против ius 12 таблиц и лежащие в их основе Конституции принимаются постепенно их подрывающие legis rogate, народное право, которое с чисто римской настойчивостью стремится к тому же, что одним махом реализовал Солон против созданной Драконтом Патриос Политея. Буквально «отче полития» правового идеала аттической олигархии. Отныне Драконт и Солон – боевые кличи в затяжной борьбе между олигархией и демосом. В Риме этому соответствовали учреждения Сената и Трибуната. Спартанская конституция Ликург не только являла собой идеал Драконта и 12 таблиц, но и сохранила его. Два царя, если сравнить это с аналогичной ситуацией, существовавшей в Риме, постепенно переходили с положения тиранов-тарквиниев на статус трибунов гракховского толка, свержение последних тарквиниев или назначение децемвиров, что было некоторым образом государственным переворотом против трибуната и его тенденций, приблизительно соответствуют гибели Клеомена, 488 год, и Повсания, 470-й. А революция Агиса III и Клеомена III, около 240 года, начавшийся несколькими годами спустя деятельности Фламиния. Однако одержать сколько-нибудь значимую победу в борьбе с эфорами, соответствующими партии Сената, царям так никогда и не удалось. Между тем Рим сделался большим городом в смысле античного позднего времени. Городская интеллигенция все в большей степени подавляла крестьянские инстинкты. В соответствии с этим в правотворчестве приблизительно с 350 года, помимо «лекс рогата» — народного права, появляется «лекс дата» — должностное право преторов. Борьба между духом права 12 таблиц и «лекс рогата» отходит на задний план, и эдиктовое законодательство преторов делается игрушкой в руках у партий. Уже очень скоро претор оказывается безусловным центром как законодательства, так и правовой практики. И то, что юс цивили городского претора в том, что касается области его применения, отступает перед юс гентиум, перед правом прочих, находящимся в компетенции претор перегринус, претор по делам чужестранцев, в самом деле отвечает политическому распространению римской мощи. Поскольку все население античного мира, не обладавшее римским гражданством, принадлежало в конечном счете к этим прочим, «юс перегринум» — право чужестранцев города Рима — фактически становится имперским правом. Все прочие города — а даже альпийские народы и племена кочевых бедуинов организуются в административном отношении как города цивитатес, обретают свое собственное право лишь постольку, поскольку римское право чужестранцев не содержит никаких соответствующих определений. Итак, конец античного правотворчества как такового знаменует «edictum perpetuum», вечный эдикт, изданный по распоряжению Адриана около 130 года. В результате ежегодно издававшиеся правовые нормы преторов, обретшие стабильность еще задолго до того, были приведены к единой форме, и дальнейшие изменения в них запрещены. Как всегда, претор был обязан открыто оповещать о праве своего года. И право это было действенным лишь в силу его должностных полномочий, но не как закон государства. Однако теперь претор должен был придерживаться установленного текста. Это то самое знаменитое одеревенение должностного права, подлинный символ позднейшей цивилизации. С эллинизмом начинается античное правоведение, планомерное постижение применяемого права. Поскольку правовое мышление предполагает в качестве своей материи политические и экономические отношения, точно так же, как математическое мышление, познание физики и техники, уже школьная таблица умножения предполагает при подсчете знакомство с элементами динамики. Уже очень скоро Рим сделался городом античной юриспруденции. Точно так же и в мексиканском мире именно победоносные ацтеки в своих высших школах, таких как Тешкоко, по преимуществу культивировали право. Античная юриспруденция — это наука римлян. И она так и осталась единственной их наукой. Как раз тогда, когда творческая математика пришла с Архимедом к своему завершению, Стрипертита Элия, 198 год, комментарий к 12 таблицам, началась литература по праву. Около 100 года Муций Сцивола написал первый систематический курс частного права. Годы с 200 по нулевой являются периодом классического правоведения в подлинном смысле, хотя это название сегодня широко и достаточно произвольно применяется к периоду раннеарабского права. По обрывкам той литературы оказывается возможным определить всю меру отстояния мышления одной культуры от другой. Римляне рассматривают исключительно частные случаи и их проявления, но никогда не предпринимают анализа фундаментального понятия, такого, например, как судебная ошибка. Они скрупулезно различают виды договоров, но понятие договора им неизвестно. Точно так же неизвестна им и теория, к примеру, правовой ничтожности или оспоримости. Из всего этого вполне очевидно, что римляне никак не могут служить для нас образцом научного метода. Завершали все школы саббинианцев и прокулианцев от времен Августа и приблизительно до 160 года. Это научные школы, подобные философским школам в Афинах. Возможно, что в них в последний раз дала о себе знать противоположность между сенатской и трибунской цезарианской концепциями. Среди саббинианцев мы находим двух потомков убийц Цезаря. Одного из прокулианцев избрал своим преемником Траян. Между тем, как разработка методики была в существенных чертах завершена, здесь происходит практическое объединение древнего «Ius Civile» и преторского «Ius Honorarium» – должностное право. Последним доступным нашему взору памятником античного права являются институции Гая около 161 года. Античное право – это право тела или эвклидова математика общественной жизни, ибо оно различает в составе мира телесные личности и телесные вещи и устанавливает отношения между ними. Правовое мышление теснейшим образом родственно математическому. И то, и другое желает отделить от зримого глазом все чувственно случайное, чтобы отыскать мыслительно принципиальное, чистую форму предмета, чистый тип ситуации, чистую связь причины и действия. Поскольку античная жизнь в том своем образе, который она обнаруживает античному критическому бодрствованию, обладает всецело эвклидовыми чертами, возникает картина тел, отношений между ними по положению и взаимных воздействий посредством толчка и отталкивания, как у атомов Демокрита. Это есть юридическая статика. Египетское право периода гиксосов, китайское времени борющихся царств, должны были строиться в отличие от античного права и индийского права Дармасутры на совершенно иных понятиях, нежели телесные личности и вещи. Когда немецкой науке удалось это установить, то было великим освобождением от давления со стороны римских древностей. Первым созданием арабского права было понятие «бестелесной личности». Чтобы в полной мере оценить эту столь характерную для нового мира ощущения величину, отсутствующую в подлинно античном праве, и внезапно появляющуюся у классических юристов, бывших сплошь арамеями, необходимо знать истинную область охвата арабского права. Новый ландшафт охватывает Сирию и Северную Месопотамию, Южную Аравию и Византию. Повсюду здесь происходит становление нового права, устного или письменного обычного права раннего стиля, каким мы знаем его по саксонскому зерцалу. И вот что удивительно, из права отдельных городов-государств, как это само собой разумелось на античной почве, здесь совершенно незаметно возникает право вероисповедных общин. Оно всецело магично, оно всегда является одной пневмой, единым духом, единым тождественным знанием и пониманием одной единственной истины, которая всякий раз приводит поборникам одной и той же религии к единству воли и действия и обобщает их в одну юридическую личность. Так что юридическая личность является коллективным существом, обладающим как целое намерениями, принимающим решения и несущим ответственность. Понятие это, если говорить о христианстве, справедливо уже применительно к древней общине в Иерусалиме, и оно распространяется вплоть до триединства лиц божества. Еще до Константина позднеантичное право императорского указа «Конституционес плацета», хотя римская форма городского права строго сохраняется, распространяется исключительно на верующих синкретической церкви, то есть суммы культов, пронизанных одной и той же религиозностью. В тогдашнем Риме, в этом нет сомнения, право все еще воспринималось значительной частью населения как право города-государства. Однако с каждым шагом, сделанным в направлении на восток, чувство это ослабевало. Объединение верующих в одну правовую общину было по всей форме реализовано культом императора, всецело являвшимся божественным правом. В связи с этим иудеи и христиане, персидская церковь появлялась на античной почве лишь в форме античного культа Митры, то есть в рамках синкретизма, как неверующие, подлежащие своему собственному праву, были отнесены к чужой правовой области. Когда в 212 году арамей Каракалла дал посредством Конституцию Антонина всем обитателям империи, за исключением Дедицику, сдавшихся чужеземцев, право граждан, форма этого акта была подлинно античной, и без сомнения нашлось много людей, которые так его и поняли. Тем самым город Рим буквально инкорпорировал в себя граждан всех прочих городов. Однако сам император воспринимал свой акт совершенно иначе. Им он превратил всех граждан в подданных правителя верных, почитаемого как «дивус», верховного главы культовой религии.